Добрый вечер. Сегодня у нас передача могла бы быть заглавлена как «Развитие жанра». Посудите сами. Много лет назад впервые у нас появился здесь слегка нервный наш гость Виктор Суворов, который впервые пришел, во-первых, в эфир, была нервная обстановка. Во-вторых, у него личные обстоятельства были довольно такие стесненные в тот момент. Ну и автор молодой, и все сразу. За эти годы он заметно возмужал и окреп тут у нас в Севооборотовском эфире. И вот теперь жанр, в котором он работает, получает дальнейшее развитие. Поэтому мы хотим с ним чокнуться в приветственном движении.
Добрый вечер.
Да. Добрый вечер. Добрый
Передо мной, вечер. Господа, не то, что мы что-то тут на BBC рекламируем, но продукт, который я держу, имеет к нашей передаче и к вам, уважаемые слушатели, непосредственное отношение. Я держу в руках сборник компакт-дисков в красивой упаковке. Написано «Виктор Суворов. Ледокол» в пересказе автора. Открываю все это роскошество, а там раз, два, три, четыре оформленные разными рисунками вот эти компакт-диска. Поэтому будьте любезны нам рассказать, как вы дошли до жизни такой, с чего это началось и как все это получилось.
Прежде всего, я приветствую всех наших слушателей сегодня и выражаю свою благодарность Сергею Панцареву, который вложил очень много труда и идей, и подал хорошие идеи, заставил, подтолкнул, обеспечил и так далее, и так далее.
Кто не знает, Сергей Панцарев – это наш…
Это наше все.
Это наше все. Провайдер сайта «Сева Новгород», «Севару».
И, кроме того, наш друг каждого из нас в отдельности, мало того, что он общий наш друг, он еще и наш индивидуальный друг. Все началось все-таки с Севооборота, потому что выступал я здесь не один раз, а многократно. И после каждой передачи следует какая-то реакция. Люди присылают письма, телефонные звонки звенят. Иногда в частной беседе встречаешь людей, и они мне говорят, что вот ты все про свои книжки говоришь. А почему бы эти книжки не прочитать в эфире? Я говорю, ну как их прочитать в эфире, если, ну, сяду я, кто мне даст вот 10 часов на ледокол? Ну, не бывает такого. Севооборот, что же, я буду сидеть и читать книжки свои? Нет. И это дело продолжалось. Мне все время говорят, надо читать эти книги. А потом, вышли на меня люди. Одного зовут Клим Кутузов, а другого зовут Наум Нахимов.
Это реальные имена.
А Суворова нет?
Есть имя Виктор Суворов в компании. Ну, ребята очень, если использовать современный язык, крутые. С другой стороны, это несколько, может быть, неестественное или необычное сочетание. Это два брата-близнецы, происходят из высшей музыкальной элиты Петербурга. С одной стороны, это образование, это манеры, это такой мягкий юмор. А с другой стороны, бульдожья хватка в бизнесе. Вот. И они организовали клуб Суворова. Издают электронную газету, называется «Правда ли?». И эта электронная газета, они вышли на меня и говорят, ну давай. Я говорю, ну как давай, ну что давай, ну что я читать буду? Они говорят, ну живем мы все-таки не в диком 20 веке. Мы живем в прогрессе, в 21 веке. Можно на компакт-диск записать и сделать, почему бы нет? Ну я говорю, хорошо. Стали искать артиста, который бы записал мою книгу.
Голосом.
Да, с красивым голосом. Артиста. Искали, а это не так легко. Вот чтобы артист вложил душу. Ну, есть и профессионалы и прочее. А потом один из них, Наум Нахимов, говорит мне, стой, обожди, зачем нам артист? Вот почему бы тебе не прочитать свои книги? Ты не артист, у тебя не такой голос там, ну и звучание, это не профессионально и прочее. Но ведь это твое.
Я сразу возражаю. Во-первых, есть такое понятие, как командирский голос. Человек, который командовал взводом, ротой или даже чем-то больше, автоматически голос у него поставлен. Потому что невозможно сказать там «рота налево», он говорит «налево». Это все уже поставлено, это театр.
Рота!
Да. И дикция, должен сказать, Виктор, у вас совершенно замечательная. Ни одной буковки вы не зажевываете. Поэтому по всем показаниям у вас совершенно поставленная речь. Хоть это сцена или рота, не имеет никакого значения. Поэтому по техническим данным вы диктор совершенно состоявшийся.
Ну, спасибо за комплименты, хотя рота — это тоже театр, это тоже сцена, прежде всего, рота — это сцена, а сцена — это уже, ну, как бы... Так вот, обратились они ко мне, и я решил, что почему бы нет, газета их хорошая, вот, я читаю их газету регулярно, это suvorovklub.com, вот, ну... Раз люди любят меня, раз настаивают, ну почему бы и нет? Начинаю я, начинаем с того, что ладно, буду читать я. А где? Mm-hmm. Они говорят, нужно, конечно, это студия. Студия, должны быть звукооператоры. И, ну, мы посмотрели, посчитали с точки зрения финансов. Дело в том, что стоит это недешево, если принимать, если думать о том, что... Вот тут 5 часов 20 минут на этих 4 дисках. Но на это мне ушло 5,5 месяцев. Это не так просто. Это я начал читать когда? Сам себя. И стал слушать, и понял, что это совершенно не пойдет. Потому что письменная речь и устная речь – это совсем разные вещи. Это невозможно читать свою книгу. Я читаю свою книгу, длинные, красивые предложения. И я слушаю их, они на слух не воспринимаются. На... Вот когда я читаю, и мне самому нравится, если бы не нравилось, не писал бы, а слушаю сам себя, и это что-то нехорошее. И поэтому я решил это дело все переделывать. Много-много было проб всяких. Потом вот мы что-то вырезали. И они мне говорят, почему бы не читать в своем доме. И я читал в своем доме, у меня бегает кот Михаильчик. Я ему говорю, Михаил, вот смотри, я сейчас работать буду, вот ты чтобы здесь не мяукал. Как только замяукаешь, получишь по шее. Ну, он у меня дисциплинированный кот, он сидит, все. Вот. А сам-то я про себя думаю, что ладно, ты кот, ты мяукай. Пусть человек... придет ко мне в гости, потому что я понимаю, профессионально, студия, да, но с другой стороны, это что-то такое бюрократическое. Я не имею в виду вот эту студию, потому что эта студия, это наш дом, это мой дом. Я сюда прихожу и вот выпиваю с вами иногда даже здесь, вот, от случая к случаю. Вот. А если чужая студия, это что-то такое, ну... ну, не мертвячина, но что-то официальное, казенное, такое вот кондовое. А тут мой дом. Я хотел, чтобы, да, пусть будут там лишние звуки, пусть, но пусть мой слушатель послушает меня вдвоем. Вот, мой слушатель, приходи сюда, вот садись на этот диван, даже с ногами, только обувь сними. Вот, Татьяночка, обеспечь гостю чаю с медом, с вареньем. Вот сиди и слушай, как я буду рассказывать, вкладывая свою душу в свой рассказ. Пусть скрипит. И даже когда это дело у меня пошло, я даже пожалел, что мой кот не мяукает. Я даже хотел его однажды для, вот, для не знаю для чего, даже дернуть за хвост, вот, чтобы все-таки он мяукнул. Но он у меня дисциплинированный.
Возьми моего. Да. Он, ну, пожалуйста, он тебя обмяукает.
Да, в результате удалось записать все эти 5 часов, как-то их подбить и выпустить компакт-диски. Куда этот замечательный сборник пошел?
Дело в том, что сейчас перед вами лежит это второе издание. Первое издание было небольшое, 5000 копий. Оно ушло сразу на корню, его взяли... люди, которые продают оптом, это Америка, ну, здесь Лондоне русских людей сколько, сколько русских магазинов появилось. Да хотя бы у меня в Бристольчике один русский магазин, другой русский магазин, вроде бы откуда. Есть Германия, есть Польша, где русские живут, и Чехия, и Америка, и Канада, и Израиль тоже прибрал так. То есть вышло 5000, их забрали сразу.
Отлично. Ну, поздравляем вас со вступлением в новый жанр. Вы теперь еще и художественный чтец.
То есть не только... И чтец, и жнец.
И жнец, да. Но мы с вами беседовали по поводу того, там, что мы здесь думаем. Замечательные у вас интонации. Отлично вы читаете все. Но по технике все-таки хотелось бы добавить там, может быть, и музыку из того периода. Для того, чтобы просто понять психологически, как люди жили, какие песни пели. И воссоздать душевную сторону всего этого процесса. Вот вспомним, что пела Клавдия Шульженко, песню «Андрюша». Давайте.
Моя гармошка, смотри, как сияют нам звезды над рекой. Парни лихие, девчата огневые, все заговорят наперебой. Эх, Андрюша, нам ли быть печали, не прячь гармонь, играй нам все лады. Подожди, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Ой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчал на ветер кудри деревя. Поиграй, чтобы ласковые очи не спася глядели на тебя.
Клавдия Шульженко и песня «Андрюша». Я вам, как бывший саксофонист, скажу, что такого звука на саксофоне теперь просто не издать. Появились другие мундштуки и трости, и вот этого ватного звука, который был в 30-м году, знаете, уру-ру-ру-ру-ру-ру, такого звука больше нет уже просто.
А жаль.
Да, видимо, да. Но с этим звуком просто работать невозможно. Это можно играть только песню «Андрюша» в джаз-оркестре, а больше тебя на работу никто не возьмет.
Я в 30-е годы очень много слушал Клавдию Ивановну. Замечательная. Она и симпатичная. Это несколько кошачье симпатичное круглое лицо было. А она под рояль.
Да, я знаю. Да,
у не нее обязательно было никакого оркестра.
У нее был аккомпаниатор, который с ней ездил 30 лет.
Совершенно верно. Да. Она под рояль.
Да, я знаю. Отлично. Я с ней в одном концерте в Ростове работал, когда я был уже этим добрым молодцем. Был сводный концерт там какой-то, согнали со всей страны.
И она еще...
Она была в тюрбанчике в таком элегантном, и с ней была какая-то почему-то молодая девица. Я этого тогда не понял, но потом мне знающие люди объяснили. Вот, так что Клавдия Ивановна, да, это классик наш. Ну хорошо, поздравляем вас с пластинкой. Эта пластинка вас подвигает теперь на разные другие поездки, потому что уже начинает народ слушать, не только читать. Я должен сказать, что я сегодня слушал пластинку, и зная, «Ледокол» читал, естественно, мы обсуждали его 500 раз, но ощущение очень свежее, потому что я представил, что еду в машине там, или вот домашним завел, они с удовольствием остановили все свои домашние дела и слушали там минут 20, там какой-то кусок был удачный про сравнение Гитлера со Сталиным. Вот. Но все это теперь вас подвигает на дальнейшее. Как бы роман продолжается, мы листаем страницу. Вот вы недавно ездили в Прибалтику.
Да, я только вернулся из Сталина. Чудесное место. И я с гордостью сообщаю о том, что я был первым посетителем совершенно необыкновенного музея. Представьте себе лес, чудесный лес, просто в Прибалтике какие бывают, и река. И река такой подковой делает как бы полуостров, и туда идет висячий мостик, и там живет старый человек, ну, старый, такой, как я, наверное. И он за несколько лет, вообще-то начиная с 89-го года, создал музей. Музей совершенно необыкновенный, и музей был секретным вот до сегодняшнего дня. Я был первым посетителем под телекамерой, я туда пришел. Вот представьте себе танк Т-34-85 на ходу. Как можно, где можно достать танк Т-34, вот чтобы он ездил, все вот.
И стрелял, там, если надо.
Если надо, стрелял. Вот. Есть там танк Т-34Т. Это тот же самый Т-34, но с которого снята башня, и он использовался как БРЭМ. Боевая ремонтная эвакуационная машина. То есть хватать танк на поле боя и утащить. Т-54 у него есть. Есть у него боевая машина пехоты БМП-1. Я сразу иду там и плачу, вот, и целую их, и рассказываю, это вот БМП-1, у нее двигатель УДТ-20, а пушка 2.28 ГРОМ. А вот это, а это БТР-60П, у него два двигателя ГАЗ-40П по 90 лошадиных сил рядышком стоят. Я плачу, это моя юность. Вот. Очень много другой боевой техники, включая советскую крылатую ракету, брошенную. Вот, стоит у него серенькая такая.
Это крылатая вот. Ракета что же?
Крылатая ракета это
по... Первые американцы?
Нет, нет. Это в то время она называлась самолет-снаряд.
Именно.
Самолет-снаряд. И это, видимо, более точное имя. Это истребитель МиГ-15, но без пилота, без кабины. Начиненной взрывчаткой, радиоуправляемой. Вешались два их под бомбардировщик Ту-16. И от того, что точности большой не было, то заряд использовался ядерный. И если этот бомбардировщик, он идет, и далеко где-то он видит авианосное ударное соединение в море, то он туда в ту сторону, он пускает такую штуку. Бабах! Вот. Ну, рядом где-то хрязнет, и хорошо. Ну, а так, если нет, так, то у него еще и вторая.
Слава вот, Богу, же. Пока этого еще
не использовали. Но не использовали, видимо.
Нет, вот тут брошенный этот МиГ-15, только без комиды. Вот. А если спускаешься туда, в подвальчике ему, вот, стоит пулемет «Максим». Ну, где вот сейчас может достать пулемет «Максим»? Один.
Только в кино.
Другой, настоящий.
С водяным все. Охлаждением, как положено.
Да, 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 с водяным. Стоят.
Я бы его с закрытыми глазами разобрал.
Да?
Да, да. Да. И потом даже, вероятно, сам. Только не замок. Угу. Замок не соберешь, если разобрал. Разобрал бы. А собрать пулемет можно, а замок нет.
Ну да, это слишком сложная машина, но там есть
машины... 9 деталей, ничего особенного, но во как сделано. Да.
Так вот, стоят ДП, что такое ДП? Дегтярев пехотный, это очень хороший пулемет, магазин у него на 47 патронов. Тут любители встретились, 47 патронов. Вот, у него их штук 5, ДП и ДТ. ДТ это тот же Дегтярев, только танковый. Форма НКВД, форма милиции советской, вот, пыточное кресло из НКВД.
Так, это что такое? Вот,
это его отец, когда Красную Армию вышибли, то есть она ушла из Сталина в 41-м году, а немцы еще не подошли, и все брошено, вот. Он зашел в НКВД, ну и там ему понравилось, приглянулось креслице пыточное. Вот он его урвал и все советское время держал в подвале, вот до лучших времен.
А что, вот. Что из себя оно представляло?
С собой представляло, там делали как раз телепрограмму, и я сижу, правда, не в пыточном кресле, а рядом с ним, оно так на заднем фоне, чуть правее. Это садовая скамейка, вот какие были в 50-х годах, и из планок таких дубовых, на металлической основе, но такие подлокотники железные и под икры, и ремни, то есть садишься очень глубоко, то есть задница и очень глубоко, а колени выше. Руки в железные подлокотники и соединяются ремнями, хорошие такие кожаные ремни, и ноги тоже. А там, где ваша спина прижимается, там наплетена колючая проволока. Вот. И колючая проволока наплетена там, где икры. То есть, что они с этим человеком делали, я не знаю. Вот там лежит всякий зубоврачебный инструмент, всяческий, вот. Ну, просто посидеть в том кресле, если привяжут руки и ноги, а в спину куски колючей проволоки впиваются и в икры, то, наверное, долго не просидишь там. Вот. Вот. Очень много интересного там. Я настоятельно рекомендую. Меня туда привезли ребята из эстонского парламента. Это в основном студенты, которые во времена распада Советского Союза и перед этим были студентами, а сейчас поднялись в политику. Вот. Они меня туда привезли. Они долго боролись за то, чтобы сделать этот музей достоянием общественности, а для этого его, конечно, нужно охранять. Они требовали от правительства, чтобы там поместить где-то пехотный взводик, чтобы тут учебный центр был, ну, чтобы люди, чтобы рядом была какая-то защита, потому как очень много оружия, которое там находится, оно, вопреки законам, оно боевое. Человек собирал там, выкапывал по схронам. Вот это эстонское... знаете, как вот человек поливает клумбы у него перед домом, ромашки растут, и он машинным маслом регулярно поливает
его. Есть люди, просто которые любят.
Да-да. Вот, для цветов это нехорошо, а для пулемета, который под цветами, это неплохо.
Да, но ведь вы им условия поставили. Они вас звали туда в гости, а вы говорите, не приеду, если.
Не приеду, я кулаком по столу и сказал, что я не приеду, если же. Вот мое условие. Я давно в книгах своих описывал русско-немецкий разговорник, подписанный в печать 29 мая 1941 года. Это мы про его тут уже неоднократно обсуждали.
Есть смысл повторить коротко, потому что...
Коротко, это русско-немецкий разговорник, изданный в Москве 29 мая 1941 года, а потом 5 июня повторенные тиражи в Киеве, в Одессе, в Риге, в Минске и так далее. 6 миллионов этих экземпляров было издано каждому нашему бойцу за голенище. Там открываешь и русский текст, затем немецкий текст с русскими буквами, и затем немецкий текст, фразы типа «молчи, застрелю», вот, или «как называется эта деревня», или согнать сюда столько-то жителей для ремонта моста, или где бургомистр, где ратуша, или там фразы типа не, «вам нечего бояться, скоро придет Красная армия».
Другими словами, судя по тому, когда была подписана в печать эта книга, к вероломному наступлению немцев готовились заблаговременно.
Да, то есть готовились к чему-то иному. Это разговорник только для немецкой территории. Ну, представьте себе, мы ведем Великую Отечественную войну на своей территории, заходим в город, стучимся там в первый дом, и там вибита, как называется этот город, нам отвечают Смоленск. Зачем нам такой разговорник на советской территории? Так вот, я поставил им условия. Говорю, ребята, ну, не ребята, господа, я никакого понебратства, потому как парламент эстонский, я говорю, господа, я предполагаю, что должен быть такой же русско-эстонский разговорник, если вы мне его достанете, если вы сделаете фотокопию для меня и скажете, вот мы держим его в руках, я тут же лечу в аэропорт, сажусь в первый самолет, встречайте в Таллине. Вот. Через два дня они мне звонят, есть фотокопия. Я говорю, вот ждите меня, встречайте. Прилетаю в Таллин, они встречают меня с лимузином, как положено, по первому разряду. Я пока не президент американский, вот, но что-то с красными коврами, правда, без оркестра, без почетного караула, но на высшем уровне, и я, пользуясь случаем, благодарю за гостеприимство моих эстонских друзей, за тот прием, который был оказан моей супруге, мы вдвоем там были, как всегда. Так вот, вручают мне в аэропорту этот разговорник. Я его начинаю листать, сразу я смотрю на даты. Я помню из курса истории военного искусства, что советская армия туда вступила 17 июня 1940 года. А он подписан в печать 8 июня 1940 года. Мы вступили туда как освободители, братская республика, чтобы удержать ее от нашествия врага и так далее.
Но врага не было.
Нет, врага не было, нет. Ну, чтобы якобы мы боялись, как бы Гитлер туда не пришел, мы пришли туда защитить эстонский народ. Но фразы там все такие же типичные. Побежишь, убью. Куда разбежалось начальство? Вот вам нечего бояться, скоро придет Красная Армия. Можно ли пить, выпить сначала сам, согнать сюда столько-то голов скота и так далее, и так далее. Для меня это было очень важно. Если мы выпустили такой разговорник 8 июня 1940 года, а 17 июня началось освобождение, то, следовательно, есть должна быть какая-то связь между немецким разговорником, подписанным 29 июня в Москве, и... 29 мая. Кстати, пользуясь 41-го года, пользуясь случаем, в этом ледоколе, в пересказе автора, который вот сейчас лежит передо мной, есть две оговорки. Сразу же прошу прощения, есть две оговорки, и тот, кто относится ко мне с пониманием, поймет, что это оговорки. А врагам, ну, пожалуйста, кусайте меня. Я продолжаю, возвращаюсь к этой теме. Если мы подписали, если наши лидеры подписали такой разговорник 8 июня, а 17 июня 40-го года пришли освободители в Эстонию, то между датой 29 мая 41-го года и 5 июня 41-го года, когда были подписаны русско-немецкие разговорники, и ближайшей датой вступление в Германию должна быть примерно такая же связь.
Смотрите, какой-то короткий зазор они давали, если за неделю до вступления в Эстонию не успеть раздать.
Но мы можем... Успеть, и я с этим вопросом разбирался очень серьезно. Успеть. Дело вот в чем. Что издается газета «Правда», или вот передо мной лежит «Правда ли». Вот. Издается газета «Красная звезда». Каждый военный округ издает свою газету. Я вернусь к этому тоже. Сразу у меня идет мысль в другую сторону. Так вот, и эта газета «Войска» поступает в тот же день. Существовали специальные каналы распространения. Вышла «Красная звезда» от 21 июня. 21 июня она раздается везде, в том числе и на Дальнем Востоке.
Гранки, да.
Так вот. То же самое было 2 недели, 3 недели, это вполне достаточно. То есть она эти разговорники...
А тут у вас неделя с 8 по 17.
Ну, 9 это дней. С эстонцами.
С эстонцами,
я говорю. Но это же Эстония все-таки. А с Германией... А с Германией за месяц это никаких проблем.
Нам нужно еще отсчитать время назад на составление... Увязку всего этого.
Да, конечно.
Создание концепции,
да,
обсуждение
конечно,
и так далее. Конечно. Так что мы должны уходить назад чуть ли не полгода.
Если не на год, да. Ведь должны быть переводчики, ведь должна быть цензура, это должно быть, все это секретно делается, а печатается в последний момент. Если эти разговорники опубликовать за 3 месяца, то мы...
То проклятая буржуазная пресса пронюхает.
Утечка будет,
да. Да, утечка. Просто сплетни начнутся, разговоры.
Мы вспоминаем песни военных лет, потому что они звучат совершенной антитезой. Мы говорим о чем-то жестоком, военном, логическом, мужском, наступательном. А жизнь ведь подчас лирична, уязвима, эмоциональна. И вот об этом мы пели песни во время войны.
Помню, как памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек беречь. И пусть со мной нет сегодня любимой, родной. Знаю, с любовью ты и с головою прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос родной. И между строчек синий платочек снова встает предо мной. Сейчас тобой провожает меня, ой,
тобой. Чувствую рядом, любящим взглядом, ты постоянно со мной.
Это, конечно же, «Синий платочек» в исполнении Клавдии Ивановны Шульженко. В беседе с Виктором Суворовым мы сделаем небольшой перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
Ну, по правде говоря, я перечитала попавшееся мне на глаза сообщение раза три. Просто не могла поверить собственным глазам. Но, честное слово, все, что я расскажу, чистая правда. Кевину Олдертону 34 года. Он с юности служил в армии и собирался пронести в ней всю свою там трудовую или боевую жизнь, но 8 лет назад случилась катастрофа. Кевин с приятелем шли по вечернему Лондону и увидели, что группа хулиганов напала на женщину. Они бросились на выручку, но силы были неравными, хулиганов было слишком много. В результате Кевин был жестоко избит и практически потерял зрение. Осталось порядка 4%, в общем, он слеп. Из армии ему, естественно, пришлось уйти, он впал в глубокую депрессию и уже подумывал о самоубийстве. К счастью, вместо этого он пришел в благотворительную организацию, специально созданную для военнослужащих, потерявших зрение. Там он, среди прочих, познакомился с другим слепым солдатом, бывшим солдатом, Билли Бакстером. Билли – держатель мирового рекорда скорости среди слепых мотоциклистов. Около 250 км в час.
Боже.
Рекорд. Билли убедил Кевина, что жизнь не потеряна. И тот решил снова заняться горнолыжным спортом. Он катался на лыжах с раннего детства, с 8 лет, и продолжал этим заниматься во время службы в армии. Это все не выдумка, вы напрасно улыбаетесь.
Таня, я улыбаюсь от счастья.
Кевин рассказывает, что когда он слепым в первый раз встал на лыжи, ему было страшно, это не то слово. Он все время падал. Но постепенно он почувствовал, что хотя он не видит лыжни, он как-то ощущает, что происходит у него под лыжами. И тогда он подумал, если Билли сумел, а почему я не сумею? Я тоже попробую поставить рекорд. Он стал тренироваться с группой британцев, инвалидов разного рода, не только слепых, а всяких. И вот в январе этого года он со своим тренером и специальной, так сказать, группой поддержки приехал во Францию и стал вот готовиться ставить рекорд. Тренировки шли 5-6 дней в неделю. И Кевин постепенно достиг скорости в 160 км в час. Ему сделали специальный, очень тесно облегающий тело, аэродинамический лыжный костюм и шлем типа мотоциклетного. И они помогали увеличить скорость. Кроме того, тренер стал как бы его глазами. Он ведет Кевина через наушники в шлеме. Налево, скажем, вы налево, направо, направо. Но все равно черт слепой. И вот на днях Кевин добился своей цели. Он поставил мировой рекорд. Он спустился по горнолыжной трассе со скоростью больше 160 км в час. Ну, рекорд среди слепых, разумеется. Но на чрезвычайно крутой и опасной трассе, которая и зрячих лыжников зачастую приводит в трепет. Спуск длиной около 2 км он прошел за 141 секунду. В конце, правда, он упал, и лыжи разлетелись в разные стороны, но рекорд был поставлен. Теперь он собирается принять участие в чемпионате мира в 2008 году и в Паралимпийских играх, которые состоятся в Канаде в 2010 году. Его цель, говорит он, доказать товарищам по несчастью, что слепота – это не конец жизни. И заодно помочь другим инвалидам практически. Он надеется собрать 25 тысяч фунтов, больше 40 тысяч долларов, для своей благотворительной организации.
Спасибо, Таня. Я видел этот кадр на телевидении, и смотреть даже мне было страшно. А у него такой шлем, типа средневекового, очень обтекаемый, сзади в виде капли. Ну да, человеческие возможности выясняются практически безграничны. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
23 апреля 1616 года, в один и тот же день, 390 лет назад, скончались два гиганта мировой литературы. В Англии Уильям Шекспир, в Испании Мигуэль Сервантес, автор «Дон Кихота». Шекспир прожил 52 года, Сервантес 67. Но, как у этого, у Грина, они жили долго и умерли в один день. 23 апреля 1891 года, 115 лет назад, родился великий композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. В 1918 году он эмигрировал из России, в 1932 году вернулся. Его оперные и балетные симфонические произведения исполняют во всем мире. Однажды я слушал первый скрипичный концерт Прокофьева в Лондоне. Звучала прекрасная музыка, очень современная, словно написанная в наши дни. Оказалось, в 1917 году Прокофьев был первым новатором в мировой музыке. Он скончался 5 марта 1953 года в один день со Сталиным, который его музыку не понимал и ненавидел. 23 апреля 1906 года, 100 лет назад, в Стокгольме открылся 4-й съезд Российской социал-демократической рабочей партии РСДРП. На втором съезде партия раскололась, как известно, на большевиков и меньшевиков, а на четвертом была сделана попытка объединения. Из 112 делегатов 64 были меньшевики, то есть, вопреки названию, они имели большинство. Только четверть делегатов была из рабочих, остальные из интеллигентских семей. Главной фигурой на съезде был Георгий Плеханов, а Ленин не был даже избран в оргбюро съезда. В числе делегатов впервые был Джугашвили. Съезд принял резолюцию об объединении партии, и никто не предвидел, что уже через 25 лет большевики будут меньшевиков судить, как якобы контрреволюционеров. В 1931 году ряду видных меньшевиков дали длительные сроки заключения, и на свободу не вышел ни один из тех, с кем на 4-м съезде объединялись. 24 апреля 1926 года, 80 лет назад, был подписан договор о дружбе и нейтралитете между Советским Союзом и Германией. После Первой мировой войны Германия не имела права не только выпускать, но и разрабатывать тяжелое оружие. И вот германские военные, в том числе, например, будущий грозный танковый командующий Гейнс Гудериан, стали тайно посещать советские военные заводы, а германские летчики даже тренировались в советских авиачастях. Не мудрено, что германский генштаб имел полное представление о дислокации советских военных предприятий и воинских соединений, что очень пригодилось гитлеровцам в 1941 году. 24 апреля 1991 года, 15 лет назад, один из самых уважаемых граждан России, академик Дмитрий Лихачев, ныне, увы, покойный, выступил в газете «Московские новости». В его статье есть такие слова. «Именно сейчас Горбачев должен призвать КПСС к покаянию и осудить все прежние преступления режима, начавшиеся с военного переворота и разгона учредительного собрания в январе 18 года. Надо осудить террор против своего народа». Это было написано меньше, чем за 4 месяца до попытки коммунистов вновь захватить власть, до августовского путча. 26 апреля 1856 года, 150 лет назад, умер Петр Яковлевич Чаадаев, друг Пушкина, адресовавший ему гениальные стихи «Любви, надежды, тихой славы, недолго тешил нас обман», в конце которого громовые строки «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия встанет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». Чаадаев, автор весьма независимых философических писем, за которые его объявили душевно больным. 26 апреля 1986 года, 20 лет назад, произошла Чернобыльская катастрофа. Снова слово «Чернобыль» стало символом ужаса во всем мире. Теперь немного подробнее. 24 апреля 1731 года, 275 лет назад, умер автор романа, который читают дети и взрослые во всем мире на всех языках. При рождении его имя было Даниэль Фо. В 1703 году он сменил его на Дефо, а его великий роман был написан в 1719. Все уже, конечно, поняли название романа «Робинзон Крузо». Даниэль Дефо поместил своего героя на необитаемый остров и рассказал, как за 28 лет, 2 месяца и 19 дней он создал себе, так сказать, комфортабельные условия жизни из ничего. Крузо, как вы помните, вдруг увидел отпечаток босой человеческой ступни на песчаном берегу океана, а потом нашел и того, чей это был след. Смертельно напуганный человек бежал от дикарей, однажды приставших к острову, чтобы устроить людоедский пир. Так у Робинзона Крузо появился замечательный помощник Пятница. Британцы считают Даниэля Дефо основоположником английского романа. Книгу этого тогда нового жанра было нелегко напечатать. После долгих мытарств Дефо нашел издателя, который выпустил роман и уплатил автору 10 фунтов стерлингов. Дефо написал еще 4 романа. Один из них был продолжением «Робинзона Крузо», и все они интересны. А книгу «Моль Фландерс» читают и по сей день. Но, положа руку на сердце, в истории мировой литературы Даниэль Дефо остается только благодаря своей главной книге, которая стала одной из главных книг читающего человечества.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Виктором Суворовым. Мы рады вас видеть всегда, Виктор, и особенно, что вы в хорошем здравии и расположении духа. Но ведь в течение многих лет вашей военной и разведческой карьеры вы были под сильным стрессом, и здоровье могло ваше на нервной почве, конечно, пошатнуться, потому что есть всякие соматические заболевания. Знаете, человек как бы нервничает, ничего не замечает, а у него что-то там такое зажимается где-то. И в результате, как я понимаю, года 2.5 или почти 3 назад что-то такое в вашей жизни по медицинской части произошло.
Это было очень тяжелое время. Я утром вышел в садик. Мне стало очень-очень нехорошо, нехорошо, нехорошо. Я вернулся в спальню. Это утром было. Лег на кровать и чувствую, что я умираю. Все, конец всему. Последовал очень тяжелый обморок, наверное, на очень долгое время. Вот, вызвали врача, он посмотрел, говорит, что да, он умирает, все, это конец.
Вот. Но а диагноз что... какой-нибудь ставили?
Диагноз мне не могли поставить в течение 1 года. Uh-huh. Вот. Но дело в том, что до этого была встреча с российской телевизионной группой. И через 2 недели это началось. Поэтому, наверное, я как профессионал знаю, что если врачи, самые лучшие врачи в течение года не могут поставить диагноз, то тут не все чисто.
Зато с группой могло.
Я никого не подозреваю, ничего. Я помню тех ребят, все хорошие ребята. Мы с ними выпили, закусили там и прочие съемки были. Вот, но после того началось. После не могли мне поставить диагноз, но были страшные жуткие приступы. Я вдруг нечаянно, вот среди белого дня, начинало мне становиться очень плохо. Я умирал просто. Вот, отключался, вырубался в самой жуткой ситуации.
Например. А теперь я свидетельствую под присягой, что все эти времена я звонил ему по телефону, и каждый раз на вопрос, как себя чувствуешь, он отвечал: о, прекрасно.
Ну это... так он же разведчик лишнего не скажет.
Лишнего не скажет. Мне было очень...
анализы, скажем, на содержание в крови тяжелых металлов...
Все сделали, ничего не помогло, никто не мог определить, никакого диагноза мне не поставили. До 2004 года, это было с апреля... Нет, с мая 2003 года по апрель 2004 года не могли поставить диагноз, пока один очень хороший дядя сказал: мы тебе сделаем ТИЛ-тест. Я говорю: чего ТИЛ-тест? Да ты не бойся. Приходи сюда, прихожу я к ним, все, меня ставят на доску и сзади доска. И меня к этой доске вот... вертикально я стою на небольшой горизонтальной
приступчик
доске.
Приступчик такой, да.
Приступчик, да. А сзади меня доска вертикальная. Меня к ней пристегивают и говорят: ну вот, какая музыка тебе нравится? Ну вот, Чайковский есть, ты же русский у нас, давай. Ну, говорит, давай Чайковский, чего там. И меня отклоняют на 15 градусов назад. Вот, то есть учат музыку, они со мной разговаривают, так это все идет хорошо, 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 хорошо. Вот, и до момента, пока я чувствую, что я умираю. Все, вдруг начинает мне становиться очень-очень-очень плохо. Вот, потом, когда я пришел в себя, уже через несколько недель, они мне показали мне кардиограмму. Вот, сердце остановилось на 11 секунд, потом следует жуткий рывок сердца вверх, вниз, зашкаливает. Потом идет остановка на 14 секунд, и потом начинаются уже такие скачки.
Ну, вот такой перерыв сердечной деятельности, это считается как бы клиническая?
Да, это была смерть. Я
клиническая
был,
смерть.
Да, я был мертвый, я знаю. 14
секунд, это жуткое время для
сердца? Не 11, и потом рывок и 14.
Жуткое
время. Вот, поэтому я знаю, как люди умирают. Вы не знаете, у меня есть такая вот привилегия. Вот, я знаю, как люди умирают, что это такое. Что такое быть мертвым и что такое потом прийти в себя. Я прихожу, мне было очень-очень плохо, когда я пришел в себя. Вот. Ну, тот дядя мне говорит, такой старикашечка, он грек по национальности. Он говорит, где ты находишься? Я говорю, не в раю, ты успокойся, ты не в раю. Я знаю, где я нахожусь, и матом их. Вот. Он говорит, хорошо, хорошо, поматерись, хорошо, и по-русски, по-английски, там, как тебе еще, я тебе по-гречески подскажу, это хорошо, вот, потому что они кардиологи были, они там, то есть что-то было с нервом, который соединяет, все хорошо с мозгом, все хорошо с сердцем, но что-то нехорошо с нервом, который соединяет мозг и сердце, и когда мозг принимает какое-то решение, работал испорченный телефон, который передавал плохой сигнал на сердце, усиливал его, сердце останавливалось. Угу. Вот это то, что они установили.
Но это ведь таблетками не вылечишь, условно
нет,
говоря.
Нет, ни в коем случае.
А причину этого они тоже не знают?
Нет, они причину не знают. Это очень необыкновенная вещь. Мне сделали, заказали специальную машину. То есть такая штука, пейсмейкер, но у меня совершенно она необыкновенная. Она специально для меня сделана, они сняли с меня все параметры. Этот дядя мне очень благодарен. Мы иногда с ним выпиваем, он говорит, я всегда говорил, что такая вещь существует, вот, но ты мое первое подтверждение. Поэтому он мне многим обязан. Вот, ему сразу выделили, он требовал деньги на научные исследования, ему не давали, а после того, как он представил, вот, говорит, вот 11 секунд, вот рывок сердца, вот 14 секунд, давайте деньги. Ему отвалили денег, вот, он счастлив.
Ну, хорошо, пейсмерки или там как-то он ритмоводитель называется по-русски. Это ясно. Но какой они вам поставили диагноз, а главное, какие перспективы врачи нарисовали для клиента, для пациента?
Мне сказали 17 августа 2003 года, мне дали 2 года. Через 2 года, в 2005 году, 17 августа, я позвонил им всем, говорю, мужики, привет, это я, да. Вы думаете, я уже... Нет, еще пока нет. Вот. Пока так, что каждый день после этого я праздную, но я лечил себя кроме всего, кроме вот этих всяких медицинских штучек, конечно, я лечил себя сам.
Вы знаете, грек Колхас, говорят, умер от смеха. А смеяться он начал в тот день, когда ему гороскопом было предсказано смех. Смеяться начал, потому что день кончался, он все не умирал.
Да. Не, но здесь дело серьезное. 2005 год, 17 августа, прошло достаточно давно, это почти год прошел, там без малого. Каким образом вы себя лечили? Что за метода была такая?
Метода была самая простая. Я считаю, что я видел, когда вот в России снег лежит, и все чисто, чисто, чисто. А потом вдруг наступает весна, снег исчезает, и мы видим много мусора. То же самое происходит с каждым человеком. Вот у нас жир, мы его не замечаем, это все чисто, но в этом жире накапливаются токсины. Я это читал книги, разговаривал с людьми. Они говорят, вот если ты начнешь сбрасывать свой жир, вот ты так хорошо выглядишь, прочее, ну жирок есть. Вот если ты начнешь сбрасывать свой жир, то от тебя будет вонять, как от пса. Вот. От чего? А от чего? От того, что жир чистый выходит, а вот эта грязь остается. Так ты сбрось себя.
Какая новая теория.
Ну, новая, не новая, она мне помогла. Ну, ну. Я начал сбрасывать с себя жир. И вот в день, когда я себя сбрасывал, у меня были страшные головные боли. От чего? От того, что эти токсины, жир испаряется, а токсины, которые в нем накопились, да, они поступают, они выходят кровь через рот, во рту, вроде бы как после такой пьянки нехорошей. Тело вонючее, я прошу прощения за такие нормально выражения, но нехорошо пахнущие. Нужно постоянно мыться, нужно полоскать рот. И головные боли от того, что часть этих токсинов поступает в кровь. Но после 10-12.
Кризис такой называется, да, да, у голодающих, да. А когда пахнет псиной, это ацидоз. Это примерно на 7-й день.
То есть вы просто голодали?
Голодовал я не просто, а по науке.
Ну да, но голодовки.
Голодовки, не голодовки, очищение. Один день я готовлюсь. Что это означает? Это морковка, это капуста, это вода. Вот, то есть нужно подготовить свой. Если наешься, напьешься так вот хорошо, да, вот, да, 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 то очень тяжело встречать, желудок требует, механизм работает, это маховик этот работает. А если вот день так провел, то после этого, то есть один день я капуста, морковка, вода, яблоки, ничего больше. Не, хорошо, скучно. Голова болит, все. Следующий день ни еды, ни питья. То есть это 36 часов. Ночь, день, сухой. Ночь.
Как я сухой понимаю, сегодня у вас такой.
Да, у меня... Ну вот пришлось мне немного выпить с вами вина.
Согрешил.
За компанию. И, кстати, я думаю, что я сейчас не очень благоухаю от того, что когда это все очистилось, уже и голова не болит, и голод не воспринимается как голод. Mm-hmm. Голода нет. Mm-hmm. Голода нет, нет такого понятия. Мы просто привыкли пожирать такое количество этой еды.
Голода, может, и нет, но если вы будете голодать слишком долго, то...
Нет, почему?
Известно, что произойдет.
Танечка, ну, перед нами живой экспонат.
Давайте вы не голодает годами, да.
Ну, не годами, но пусть
ну, не годами, но вот у меня идет так. Один день разгрузка, один день сухой, то есть ночь, день, ночь, я ничего не ем, не пью, вот, а завтра у меня будет восстановление, то есть один день, когда яблоки, морковка, капуста, вода.
Назад.
И назад. Назад, да, а после...
А потом уже свиные обвинные.
А после этого свиные обвинные пойдет все, что угодно. Да. Вот, 2-3 дня, и я повторяю.
А, то есть вы раз в неделю примерно?
Даже чаще. Вот. Даже чаще.
И в этом, в этом режиме сколько уже так?
Полгода. Нет, не полгода. Полгода это у меня последняя вот эта серия. После того, как меня приговорили к смерти, вот там сказали мне, что вот ты, тебе 2 года осталось, я решил лечиться сам и вот это использовал разные методы.
И лучше стало с головой? Сердцем, я имею в виду.
Да совсем лучше стало, господи. Нет. Я вам такие вещи покажу.
А медицинские исследования в конце этого периода проводили? Есть ли какое-нибудь документальное подтверждение, что этот нерв теперь работает?
Есть документальное подтверждение, что мне эти железки больше, которые во мне... А вместо сердца пламенный мотор у меня стоит, вот, что можно и вообще-то и без него.
Но для писателя это опыт, в принципе. И я надеюсь, что вы, как романист и историк, когда-нибудь это где-нибудь отразите.
Я надеюсь тоже.
Ну что ж, давайте закончим еще раз Клавдия Шульженко и песня «Руки». И поблагодарим Виктора Суворова. А главное, поздравим его, что он простым методом довел себя.
Даже не такое.
Счастливо, господа. До следующего недели.
Голос твой услышу.